отследите, как самочувствие, успели усвоить перерыв, вот тот объем достаточно большой, с учетом перспектив, который мы стяжали вот этими двумя практиками дома. То есть кажется, ну что мы тут такого? Да, почитать так вообще ерунда. Название, я имею в виду почитать. А концентрацию перспективную, да, которая нас будет притягивать к тому, чтобы двигаться дальше, соответственно, мы стяжали на очень большую перспективу и на очень большой масштаб освоения. С учетом того, что да, вот я вам прокомментировала только ракурсы метагалактики, то есть это первые два вида посвящения и, соответственно, первые два вида статуса. То есть человека, ипостаси, того и другого. Все, по 32. То есть 64 и 64. И то чуть-чуть, да, на примере первых. Образа отца и человека планеты. А весь тот объем, он идет дальше. На синтезе сейчас сознательно, да, вот, допустим, на пятом не комментировала аспектов ипостаси с точки зрения служебных статусов. То есть это ближе, наверное, там, к 13-14 синтезам, нежели к современному сейчас. Да, там 12-й, 13-й, 14-й можно комментировать. Статус служебный, когда вы начинаете уже более детально, глубоко ракурсом возможностей, да, там 12, 13, 14 синтезов, верить и восходить. А пятый синтез все-таки это определенное такое знакомство с тем, что такое посвящение, статусы, и куда двигаться дальше. Но еще раз, даже если вы про это сейчас, вот все, что слушали, забудете, то какой-то аспект человеческих посвящений статусов у вас все равно будет нарабатываться в вашей деятельности. Поэтому примеры, да, вот тех посвященных, разных посвящений, которые были в предыдущей эпохе и сложили какие-то определенные возможности, то есть, допустим, я не буду сейчас называть, но известны, да, там посвящения, допустим, того же Циолковского, Чижевского, Никола Теслы, там, Рерихов, там, Блаватской, да, то есть их посвящения известны, исходя из той деятельности, которую они развернули. И этой деятельностью, опираясь, да, вот на их произведения в данном случае, или то, как о них рассказывал, допустим, Никола Тесла, уже можно сделать определенные выводы, если вы не умеете читать то, что написано в форме сфере планеты, или, соответственно, я вам говорила, да, что еще есть, раньше называлось исторические хроники, которые раньше назывались хроники Акаши, и некоторые так до сих пор, да, вот это вот Кашей называют, и те, которые сейчас. То есть они трансформируются периодически там определенной работой служащих и называются исторические хроники планеты Земля. Что значит работы служащих меняются, да, трансформируются? Допустим, вот когда идет какая-то определенная работа служащих, то если практика удалась, и нам удалось глубоко войти, новое что-то особенное, если разработать, то эта практика записывается в архив такой голограммы, в которой эта практика длится, длится и длится определенным явлением соответствующих образов тел, которые там сложились владыкой. И, соответственно, когда вам нужно войти в какую-то практику, я, допустим, да, для себя определяю, что вот я там какой-то синтез прошел, и я вижу, что мне нужно включиться в работу, потому что там или по работе, или мне просто интересно, и владыка рекомендует. А дальше спрашиваю, да, как включиться. То есть я просто слушаю и как могу иду с современными возможностями, или я встраиваюсь вот в этом архиве синтезов, в эту практику, так как она давалась там. Не все практики записываются в архив, но если это практика, и, как правило, да, там фиксируется обычно, что это эталонно там развернулось, или глубоко удалось, или первостижание, то, соответственно, такая практика точно в архив записывается. И можно встроиться как есть в архив. Но опять же, если вам владыка это подтверждает и допускает к такому действию. То есть если вы общаетесь с владыкой, то вряд ли вам владыка, ну скажем так, скажет, да, вот делать ее так, как ну, набрали, прочитали, и вот идет какая-то работа. То есть всегда будут какие-то нюансы, какие-то определенные элементы, которые на данный момент здесь и сейчас вам владыка рекомендует. И учиться видеть вот эту определенную, скажем так, жизненность, или еще есть такой термин «живая практика». То есть когда вы встраиваетесь вот в это практикование и разворачивается определенная жизнь. Вот когда вы так начинаете жить, то вот это естество восхождения посвящениями и статусами у вас обязательно складывается. Потому что если вы, допустим, вот был вопрос, перерыв, да, имеете с точки зрения ваших частей, согласно вашему служебному статусу, намного более высокие мерки деятельности, чем природа вокруг, то как я буду прорабатывать эту часть? Вы прорабатываете часть не на природе, на лужайке, хотя, в принципе, тоже можно. А вы прорабатываете с отцом, с владыками тех управлений сеткой, за которые есть в этом присутствии. Более того, у нас ведь, еще раз вот услышьте меня, да, перспектива разработки частей есть не только ракурсом какой-то определенной эволюции, пусть даже распоряжением зафиксирован, да, что у нас, как у служащих, части фиксируются там. Части, может быть, и фиксируются, и вы здесь физически, находясь синтезом всех этих частей, проживаете какие-то определенные эманации, которые идут с этих присутствий. Но у нас задача освоить всю эту коллекцию. Это значит, части не навечно эволюции предначального ману или теурга фиксируются. Это значит, что рано или поздно вы начнете осваивать возможности частей более высоких. Поэтому не надо циклиться на вот это соотношение, да, сколько природная мерность число и сколько служебная мерность число. Ну что ж, раз. У нас внутренний мир всегда должен быть богаче, чем то, что вокруг. Правда? Это такая традиция русская народная. Внутренний мир должен быть богаче, чем окружающий. Тогда у вас есть фора. То есть определенный такой элемент перспективы, опережающего действия, который позволяет вам быть оперативными вовне. Если этого нету, то есть на равных или меньше, то на вас начинает давить, или если только на равных, да, то вы не управленец. У вас нету потенциала, которым вы можете управлять окружающим. А когда потенциал соответствующий, да, то у вас есть определенный объем в соответствующем количественном эквиваленте, то есть насколько больше, который вы вполне конкретно математически можете высчитать, который позволяет вам осваивать больше огней, чем вы можете, и этим вы что делаете? Кроме того, что себя развиваете. Вы развиваете еще соответствующее присутствие, когда эманируете там. То есть туда приносится что-то более высокое, чем то, что привычно этому присутствию. Ведь нам до сих пор поручено, вот те, кто являются служащими домов отца, особенно главы домов отца, да, там у нас, соответственно, 4 дома отца, может быть, в этом году подразделение, 4 главы дома отца. Вот у них основная, не основная, но одна из задач, да, это разработка определенных присутствий метагалактики. Там за каждым подразделением закреплены 64 присутствия метагалактики. Вопрос, что я делаю на присутствие как глава дома отца? Или вот мы четверицей команды дома отца, там Архат, посвященный ученик, вот вчетвером я и эти четверо вышли на присутствие. Что я тут буду делать? Песни петь? Танцевать? Что? Можно. Но развивать я буду чем это присутствие? Ведь поручено, да, там какое-то определенное действие. Отвечают за развитие этих присутствий. Понятно, что там отец их развивает, там управление синтезом и делает это лучше нас. Но тут пришли мы, имеющие потенциал в физике. Вспомнили, у кого сколько килограммов этот потенциал. Это огромнейший потенциал, которого нет у тех, кто там живет. Это нам смешно. А там не смешно, когда мы выходим с нашей физической мощью. Поэтому и походка вчера был вопрос, да? Она и там тоже важна, чтобы не сносили все подряд на своем пути, это уж не видно.
Ну, вы знаете, вот такой выводок, не знаю, насколько он как это, ну, как бы прожила, ответ на будет хороший.
То есть, а опыт-то в чем заключался?
Ага. Ну, выходила на присутствие сначала к отцу, через отца.
Не через отца. Это звучит двусмысленно.
Я извиняюсь.
Вот сначала к отцу, я согласна.
К отцу, да. Там напитывалась стандартными условиями, характеристиками всеми.
Ну, то есть стяжали, выжигались.
Да, да, да.
Дальше.
Вот. И потом отец выводил меня непосредственно в экопоне Старого
Крестовича. Но отцы вообще этим не занимаются. Значит, он пригласил кого-то из служащих, кого вы тоже решили за отца принять. И с ним пошли.
Я еще удивилась, так думала. Вот. И почему-то, когда я туда вышла, у меня такое, и всей своей физичности я романирую.
Нет, всей невозможно, тогда бы вы умерли здесь, там бы родились.
На тот момент, какой я физичностью этим
вот вышла. Насколько физичность вы смогли перенести туда?
Да.
Вот настолько там и смогли это манировать. Согласна.
Это я это имела в виду.
Но я, вот я согласна, да, что с этим опытом, что часть физичности мы можем переносить в вышестоящее тело, которым действует присутствие, тогда быстрее будет оформляться тело, его плотность, и, соответственно, будете не привидением, а реальным человеком.
И вот такой ответный огонь интересный пошел, что вот та физичность даже в том объеме, которую мы экономировали, она для них необходима, это как тоже вот для насыщения вот тем, кто живет в этом экопоне.
Да, вопрос, как они из природы это смогут взять теперь. Нет, это не ваш вопрос, явно не ваш. Вот услышите, да, один из ответов, это когда мы вышли и эманируем. Согласна, но этим создается только среда. А среда, сами знаете, да, вот у нас информа поля планеты, вы знаете? Даже если не знаете, оно существует. Открыто Вернадским. Как часто вы координируетесь с информополем планеты и, говоря современным языком, скачиваете информацию, которая там заключена? Как часто?
Бывает. Не знаю, что информация, она приходит.
Она приходит именно из информополя или от кого-то?
Ну, допустим, когда я поступала в институт, мне просто все приснилось. Все билеты мне приснились.
Это билеты приснились? Это из информополя планеты или это из вашего опыта?
Ну, я не знаю.
То есть в данном случае, вот услышьте меня, да, почему переспрашиваю? Потому что это несознательный опыт. Я согласна, что это может быть из информополя, но в данном случае уточнить сложно. А когда осознательно мы выходим, то, в общем-то, и большинство из нас совершенно точно скажет, да, что я не знаю, как это делать.
Я в электричке прочитала, все билеты.
В смысле, в электричке прочитала?
Ну, я не знала билет, допустим, кто мне попадется, вот паук и там еще что-то из насекомых, там психолога поступала. И мне приснилось, что у меня такой-то билет будет. Я в электричке просто это прочитала, слышала. И выдернула этот билет.
И считайте, что это за информополя планеты? А вот в данном случае, да, допустите, да, что ваша душа может предчувствовать, соответственно, может сканировать, и в том числе, соответственно, вас подвигать на что? На то, чтобы вы взяли именно то, что вам необходимо. Потому что предчувствие подразумевает, что вы можете с этим работать. Да, мы чаще всего это не расшифровываем дальше, но в данном случае вы довели это до конкретного результата. Прочитали, доверившись. И, соответственно, здесь сдали все. Я, допустим, тоже так готовилась. Но единственное, что без всяких снов на эту тему я предчувствовала, что у меня будет, и совершенно спокойно вообще никак не готовилась. Но что я так знала, что будет. Зачем? Но это не хороший опыт, потому что все равно нужно готовиться и учиться. Поэтому я находила то, что я вообще не понимаю, чтобы не бездельничать. Потому что я понимаю, что если я буду бездельничать, то ничего вообще не произойдет. И это я тоже прекрасно знаю. Уже если не работаем над внутренним и над внешним выражением, то ничего не происходит. Или идет угасание вообще тех способностей, которые вы там когда-то где-то наработали. Еще раз вернемся, да, что это не обязательно, что это с информа поля планеты. Потому что у нас есть тоже тут информа в виде души. Это есть один из образов души, помните, я вам говорила, да, что это хранилище или мешок с информацией. Вот один из образов определения души – мешок с информацией. Это не я придумала. Но он точно соответствует определенным состояниям нашей души. Потому что душа работает с информацией.
А на истории, допустим, просто информация шла. Я ничего не читала, просто шла, я записывала. А это откуда?
Откуда?
Из Польши.
А какая? Какая информация?
Ну, допустим, что я вытаскиваю билет, я не знала, какой билет будет. А информация шла именно, кто что сделал. Вот именно Золотой век.
Так, отлично. Золотой век какой?
Ну, во времена Екатерины.
Так, отлично. И вот теперь следующий момент. Да, в информополе записывается не так, как историки и политики это записали, в смысле человеки. А в информополе записывается, как это было на самом деле. Поэтому ближайшую историю, ну, допустим, век Екатерины, по-моему, у всех на слуху должен быть так или иначе. Потому что мы все так или иначе в этом варимся. Но я согласна, что это уже скорее к информополю. А вот если чуть глубже, то исторической правды оттуда практически ничего вообще не осталось. Все давно сожжено. Ну или где-то, может быть, она хранится в каких-нибудь там тайниках и хранилищах того же, допустим, Ватикана, который это все активно собирает, или там еще где-нибудь. Таких хранилищ более чем достаточно, когда прячут это, чтобы никто не знал. Ну, то, что я вам вчера говорила, да? Все, что человечество знало на тот момент, когда это было, о Марии Магдалине тщательно все стерли, убрали, вообще никто, падшая женщина. Чем она пала? А вот тем, что любила, тем и пала. И, соответственно, мы дорисовываем дальше уже образ, да, что значит сегодня падшая женщина. И вот так каждый свое рисует. А потом еще напишу книгу на эту тему, как я это воспринимаю. И уже очередная интерпретация того, как это было там когда-то. Это я к чему говорю, да? Не к тому, что мы не можем, мы можем. Более того, мы сейчас нашли путь. Да, то есть душой я могу синтезироваться, соответственно, с информополем планеты и эту информацию получать. Проблема в чем? Там невероятный объем информации, в том числе и той, которая нам вообще никогда в жизни не нужна. Более того, наша душа будет плеваться и чихать от той грязи, которую она может оттуда получить. Поэтому мы, допустим, вам и не предлагаем этим заниматься, потому что там много того, чего вам точно не нужно. Но чем живут люди вокруг, да, так и называется, там желтая пресса, бульварная пресса и прочее. Это же тоже информация, правильно? И, соответственно, это тоже аккумулируется в информосфере планеты. Почему? Потому что это тоже для чего-то нужно. Люди тем живут, они это воспроизводят, они это пишут, думают. И тем живут. Но при этом это можно воспринимать. При этом не обязательно сканировать, то есть в перспективе учиться вот, через умение читать книги синтеза, вы будете уметь смотреть и читать то, что вам необходимо. Но при определенной развитости ваших частей, то есть без боязни и без страха, что вам чего-нибудь там ненужное придет оттуда. Потому что вы будете уже владеть и видеть, вот, владеть методами и практиками, которые позволят вам, соответственно, вас обезопасить от грязи и гадости, которая может прийти к вам. Соответственно, еще раз вернемся, да, вот к тому моменту, что есть информополе, есть исторические хроники планеты Земля, которые такие, как это было на самом деле. И, соответственно, туда можно выходить, там можно читать и общаться с теми, кто там в этой библиотеке работает с этими книгами. На какие темы? На темы исторического развития. Но проблема в чем? Что из праздного любопытства вам никто это ничего читать не даст. Потому что просто так, а я вот любопытная. Помните, что бывает у любопытных? То нос прищемят, то еще что-нибудь с ним произойдет. Поэтому в данном случае тоже сработает. То есть вы вдруг забудете, куда шли. Или где пришли и чего вы там делали. Это ясно. Но при этом исторические хроники планеты Земля есть. И в принципе мы можем их читать. И не только мы их читали, да, то есть раз есть определенные данные, да, вот о таких вот вариантах разных сфер вокруг планеты, которые мы не видим, но предполагаем, да, что они есть. Значит, в принципе, когда-нибудь мы научимся все это видеть, читать, воспринимать и знать. Но нужна наша подготовка, методы и правила, практики, законы и стандарты, на основании которых мы можем определить, насколько то, что мы воспринимаем, действительно оттуда, а не из ближайшего соседа вынесла. Ну, допустим, вы едете в транспорте, там куча людей, и от всех идут эманации того, что у них внутри. И вы можете не различить, да, это от соседа знание такое зависло, или это из соответствующей оболочки и вокруг сферы планеты. Угу. Понятно? Не всегда получается. Значит, нужна тренировка разработанности частей для того, чтобы части могли это воспринимать. Соответственно, сканировать, там, предчувствовать, это что? Это способности, которые есть в частях соответствующих, которые, развивая, становятся нашими способностями. Потому что это моя часть. И вот то, что я вам говорила, цельность моих частей в синтезе, тех, которые я освоила, дает мне возможность какую? Воспринимать, читать, сканировать там, и все остальное одновременно. Если для меня это важно и мне это интересно. И если я вот это вот развиваю, изучаю, там, что-то читаю, не только физически, с кем-то общаюсь не только физически, применяю это, в том числе и во внешней деятельности, то это невольно меня подводит к чему? Потому что у меня появляются соответствующие статусы и посвящения. Но при этом, если я сознательно к этому подхожу, и определяю, да, что вот это посвящение мне помогает разработать, ну, допустим, владыки Аркадий Даяна, первое управление синтезом, образ отца, то почему бы не пойти сразу к владыкам, а не искать вот эти внешние пути, как, чего и куда. Правильно? То есть я сокращаю себе определенный путь освоения этого посвящения для того, чтобы у меня это произошло быстрее. Но при этом я не отвергаю те возможности, которые у меня уже накоплены. Если я умею настроиться так, что мне во сне приснится, как у Менделеева, да, с определенным посвящением, какие-то определенные там данные о том, что меня ждет завтра, что ж я буду это отвергать-то? Кто ж враг самой себе? Наоборот, если мои части это умеют, это классно. Значит, надо развивать эту способность дальше. Если Менделееву приснилось, вот еще приснилось, значит, может и другим быть, правда? Вот в книге Майкла Талбота «Голографическая вселенная» — это научно-популярная книга о квантовой физике. Соответственно, там говорится, да, что сначала какая-то способность появляется единично у кого-то, а потом, соответственно, круг тех, кто обладает этой способностью, становится все больше и больше. Но сон — это как раз работа души, поэтому я так спокойно говорю. Это стандарт, который был и остается. Когда мы спим, это работа нашей души. Поэтому многие, да, говорят, что вот я там во сне училась, ваше физическое тело спало, душа гуляла и ей приснилось. В смысле, для нее это реальность, для нас это называется сон, реальность души. А вышестоящее тело училось, и для него там такая же реальность, и сон и реальность отличаются. Хотя во сне это тоже реальность. Только реальность души. Но вообразите, что так может быть еще у других частей тоже, а не только вышестоящего тела, души и физического тела, которое отдыхало и спало. Угу. Это пока просто по стандарту пятой расы душа в сон уходила. В смысле, мы в сон уходили, а душа отрывалась наконец-то, никто ее не держал, и она могла там нагуляться на астрале. И сейчас рвется. Куда? К отцу. Гулять. Но при этом нам кажется, это настолько фантастично, что мы говорим, ой, это сон. Но вообще-то любой сон надо уметь расшифровывать. Даже если нам кажется, что он буквален. Значит, это все равно определенная трансформация всей информации, которую душа получила, и выдает в виде образов, которые нужно расшифровывать, разрабатывать. Даже если они буквально. Но ведь это же надо сообразить, что вот то, что я увидела, это тема моего билета там на экзамене или еще что-то. И вы постепенно в этом обучении начинаете видеть, что вот это вот почти вот четко один в один. Плохо соображаю, до этого не воспринимала, поэтому мне уже вот один в один, ага, вот тут я прочитала, тут я сдала. Или какие-то иные образы. Но, как правило, данные поступают гораздо раньше, которые нам рассказывают о том, чем мы могли бы работать. Это я про сны. И мы не всегда их расшифровываем. Более того, мы не всегда вспоминаем, потому что, помните, там короткая фаза короткого сна и длинного сна. И в зависимости от того, как мы проснулись, мы либо помним, либо не помним. Было что-то во сне или не было. С точки зрения многих традиций ученичества, как восточных, так и европейских, лучше, если вам сны вообще не снятся, потому что они бывают редко, но метко. То есть там раньше с нами работали логосы глобусов во сне. Они давали нам какую-то определенную программу, которую вы запоминали как сон яркий. И потом дальше все остальное время вы усваивали это, и вам ничего не снилось. Спокойные, счастливые, восстанавливались, головной мозг отдыхал, насколько мог. Пока не исполняли программу, исполнили, опять работа логосов, глобусов с вами, опять какое-то яркое событие во сне, и потом опять усваивались. Это вот у учеников предыдущей эпохи, когда были логосы, глобусы. Понятно, что с человеками работали логосы, глобусы человеческого. Глобусов нету, логосы с нами ночью не работают, с нами работают ночью владыки. У владык тоже есть статус логоса, но при этом они обучают нас владению, которое включает и управление, и логические активации, и, соответственно, все остальное, что там еще есть по нижестоящим статусам. И вы этому обучаетесь. И этим идет определенная наработка возможностей, которые определяют потом внешним слоем. Это посвящение такое-то. При этом вы не называете, а говорите, что у вас вот такие-то права, для себя говорите. И исходя из этого определенные обязанности. Допустим, если я имею первое посвящение, допустим, там и статус, но в данном случае права и обязанности первого посвящения, что предполагает? Что я освоила какие-то определенные возможности, ну, допустим, у меня современное первое посвящение, я освоила первый синтез. Ну, допустим, опять, да, практика рождения свыше там, или нового рождения, метод нового рождения. Соответственно, какие у меня права тогда появляются? Вот я освоила практику нового рождения. Метод уловила, применяю нового рождения. Права. На что я теперь имею право? Что? Я вот в данном случае вам конкретно назвала практика нового рождения. Я в этом выявила метод нового рождения или методы, там несколько можно увидеть. Соответственно, какие права у меня теперь появились благодаря тому, что я это освоила? Как? Это право.
Использовать в жизни.
Что?
Такие методы,
которые... Эти какие?
Ну, которые...
Вот смотрите, вокруг да около, хотя я назвала конкретно.
Право нового рождения.
У меня есть право нового рождения.
Рождение свыше.
Нет, рождение свыше это уже следующее. То есть мне нужно освоить, тогда у меня будет право рождения свыше. Более того, если я освоила глубоко, то у меня есть еще право это не только для себя организовать, да, новое рождение, но еще провести практику для других, допустим, кто пожелает. Потому что определенная глубина, ну, допустим, вот на школах. В разных городах, когда мы там вот первые подготовительные, первая ступень осваиваем вот это новое рождение, рождение свыше, каждый раз владыка проявлял совершенно иной взгляд на эту практику. Новое рождение, рождение свыше. То есть вот за эти годы, школу не так много, да, там несколько лет буквально, ни разу не повторилось восприятие того, что такое новое рождение или рождение свыше. При этом я смотрю, когда проявляя то, что владыка разворачивает в глаза служащих, они удивляются, надо же такого не видели. А я тоже удивляюсь вместе, я тоже так не видела. Но получается, да, для себя делаю вывод, сколько разных вариантов того, что можно увидеть в банальной практике, на которой никто не обращает внимания. Первый синтез, что там делает? А у нас появляется право на новое рождение. Услышите, право рождаться вновь. Если вот рождение свыше, то право рождаться свыше. Вы цените это право? А звучит-то как, да? Но мы почему-то старательно избегаем этих слов. Почему? А потому что право на рождение дает нам еще и право по закону антинома на смерть. А тут нам страшно. А это всего лишь хождение в следующую миру, а значит, это обязательное в новом рождении. Потому что я вновь рождаюсь новой мирностью. Но так как я это не вижу, то получается, я еще до конца эти права не освоила и не могу ими пользоваться. Поэтому право-то на новое рождение у меня есть, но пользоваться этим правом я пока не могу. Поэтому, как обычно, Конституция Российской Федерации есть, почитать законы можем. Какие у нас там права есть и как мы ими пользуемся, еще большой вопрос. Потому что чаще всего мы этого не знаем. И поэтому никак не пользуемся. Поэтому кто-то берет наши права и пользуется нашими правами, потому что мы же их не пользуем. Итак, у меня есть право нового рождения. Какие обязанности в связи с этим у меня возникают? Ну, допустим, осваивать метагалактику. Если новое рождение, у меня в метагалактике. Ведь не обязательно, чтобы в метагалактике.
Присутствие.
Там в проявлениях тоже есть новое рождение. В изначальности тоже новое рождение. То есть не только этот вид материи, не только метагалактика. И еще. Какие обязанности у меня появляются? Есть право нового рождения. Обязанности. Как? Ну как вновь рожденный действует? Агукать, да уакать. Срыгивать и пукать, да? На первом этапе что делать? Что естественно, то не безобразно. А дальше? Ну, опять не конкретно говорите. Не конкретно. Потому что это все опять общие фразы. Новое рождение, конкретная практика, это конкретный метод. Соответственно, если я не изучила и не очень понимаю, о чем я сейчас речь веду, да, то я тогда могу как сформулировать? Что у меня появляется обязанность рождаться вновь. Видите, до вас даже не доходит. Да? Обязанность рождаться вновь. Мы только что говорили, да, что я напрактиковала много раз, выявила из этого методы. То есть в новом рождении, да, несколько методов можно выявить. Соответственно, постигла суть, выявила права, какие у меня появились, начала этими правами применяться, пользоваться. И в этом я начинаю видеть, какие же у меня обязанности в связи с этим. И тут до меня доходит, что я сделала это всего лишь один раз. Да? Один раз попробовала. Что-то я упустила. Слышала наше рассуждение сейчас? Разве один раз попробовала? Тем более, эта практика стандартная и исполняется очень часто. Я имею в виду, есть набор практик, которые нам регулярно необходимо повторять. Рождение свыше образ и новое рождение – это первые две практики, которые стандартны вот в этом повторении. Есть обязательные условия повторения и есть то, когда у меня что-то новое сложилось, и мне нужно повторение. Ты сколько раз за свою жизнь уже напрактиковала эту практику нового рождения? А сколько лет ты служишь? Маша, сколько лет служишь? Сколько лет служишь? Второй год. Значит, первый синтез раз, два года служишь, значит, два раза точно должна была, потому что иначе служение невозможно без этой практики.
когда метагалактика сначала...
Да, за это время у нас метагалактика восходила. Да, второе, шестое, восьмое, значит, еще три раза. Но о чем Маша сейчас нам говорит и показывает? О том, что если я просто формально повторяю практику, то она проходит для меня незаметно, я не фиксирую никакого внимания на ней. И мне кажется, что я один раз ее попробовала, а теперь мне оказывается, говорят, что обязанности эти какие-то практики. Ужас! Но обязанности это не по поводу этой практики, а по поводу этого посвящения, человек планеты. Я как человек планеты обязана рождаться вновь и вновь. Более того, даже если ты не знаешь про этот закон и не знаешь, что ты это обязан, помните, законы, они чем интересны. Вот это. Ведь все равно, даже если ты не знаешь этот закон, рано или поздно наше физическое тело умирает и опять рождается. И так много раз. Даже если ты вообще ничего не знаешь про этот закон. Правда? Естественным? Чтобы это стало естественным, эту закономерность кто-то организовал. И ты даже знаешь, кто. Тот же, кто наделяет тебя этими правами и обязанностями. Вчера вот слово звучало, да, делегирует. Вот тебе отец делегировал. Маша, давай. Не только я обязан тебя рождать вновь и вновь, а сделай сама какое-то усилие, родись. Видел? А так мы перекладываем на кого-то, а естественным путем мы и так все равно умрем, потом родимся. Пусть отец за это отвечает каждый раз. И перекладываю. А права и обязанности что предполагают? Что мы не на государство, президента или кого-то еще перекладываем. То, что мы можем. Понятно, что каждый по своей компетенции. То, что может отец, мы не можем. То, что может президент, мы тоже вряд ли сможем сделать. Даже если нам вдруг резко скажут, хочешь побыть президентом час. Есть такой фильм... Нет. Там играет артист, который маску играл. Трудно быть Богом или что-то такое, да? И вот он там встретился с Богом.
Брюс Всемогущий.
Вот, точно, Брюс Всемогущий. И он решил, а что это, ну что, твоя работа вообще делать нечего. И тут одолжил ему на время. И способности, и возможности слышать просьбы и обращения, ну и, соответственно, как-то исполнять их. Вот посмотрите, очень классно. Он там не знал, куда деться от голосов, которые он слышал. Это, правда, не Бог, это логические в данном случае возможности. Это логосы мы так слышим. Логосы так слышим. Но он потом там рационализировал, там на компьютер это помещал, чтобы отсортировать как-то все просьбы, которые к нему обращаются. Да, а потом в ужасе, да, что вот этого, да, произошло. Посмотрите, очень-очень обучающий фильм. Чтобы не пытаться в гордыне отвечать за всех. И не брать свою компетенцию. Но что-то мы можем. В объеме своих возможностей, в объеме своих прав. И это становится нашей обязанностью. И вот это для нас страшно, потому что то... Образ жизни, который у нас сложился, нас приучал к чему? Что и прав знать не надо. Зачем же это образованность? И обязанности с нас просто требуют, и в итоге у нас стойкое, уверенное непринятие обязанностей. Не хочу. Потому что мы считаем, что это нас ограничивает, это нас мешает, и радости от этого мы не испытываем, что приходится быть с обязательствами, обязанными. То есть мы не гордость за отечество, там, не радость от того, что здесь живем. И не мучаемся, что это наша обязанность, да, жить в Российской Федерации, потому что ты гражданин Российской Федерации. Ничего такая обязанность, жить в Российской Федерации, ужас. Не смущает? А я предлагаю задуматься. Права и обязанности чаще всего очень взаимосвязаны. И когда я не знаю, как это конкретно словами назвать, ну, в данном случае, да, новое рождение. Практика, метод, право и обязанность рождаться. И у нас другой взгляд открывается на то, что мы только что изучали, да, вот эти права и обязанности. А многие не хотят исследовать, разрабатывать посвящение и восходить в следующее. Почему? Потому что прав и обязанности увеличиваются. Как только я освоил какой-то следующий метод, следующую практику, следующие возможности, у меня появляется обязанность так жить. Ну, допустим, вот все-таки немножечко о служебном. Многие хотят быть аспектом, слышали? Кто не знает, что это такое, кто знает, тот знает. Аспект – это когда я все время, вне зависимости от внешних обстоятельств, моего состояния, там, горести, грусти или чего-нибудь еще, выражаю отца собой. Есть явление аспекта, допустим, хотя бы посвящением, давайте так будем рассматривать, да, право выражать отца. Конечно, есть право выражать отца. Вы скажете, что это право есть у других, а обязанность выражать отца. Это ужасно? Выражать отца. И теперь страшное слово. Всегда. И аспектом-то я быть хочу. Вот это страшное слово уберите оттуда. Когда хочу, тогда и выражаю. Это к чему я? У меня плохое самочувствие. Я сегодня не в духе. Отца я сегодня не выражаю. И что, отец каждый раз из тебя должен изымать ядро синтеза аспекта, потому что у тебя сегодня не в духе, не с той ноги стал? Или мне сегодня так грустно, поэтому отца я не выражаю, я вообще про него забыла. Да? И опять, отец должен изъять аспекта, ядро синтеза, раз ты сегодня не в духе, не выражаешь и плачешь, грустишь. И вот, вот от того, что мы вот это не видим, вот это соотношение прав и обязанностей, мы или просто у нас внутренне сидит в мамонте, да, там помните, и в медведе, внутреннее стойкое непринятие обязанностей. Не хочу. Хочу, нет, это чаще звучит так, вы ограничиваете мою свободу. Что это вы ограничиваете мою свободу? Что это я отца должна все время выражать? Вы не имеете права мою свободу ограничивать. Это я так мягко говорю, культурно, да? Потому что когда обычно такие заявления слышишь, там это во всей красе материнским языком пятый раз. В смысле матом. Вот такой аспект. Печально? А если дальше углубляться? То есть не просто вот это абстрактное, да? Самое привычное, которое уже много лет фраза, да, что там выражаю отца. А углубляюсь, аспектность, в чем заключается? А там много параметров. Очень много параметров. А я этому соответствую? Ведь получается, я получила право на то, что вот это осваивать. А освоив, у меня появляются обязанности так жить, так действовать, так служить. Или я их игнорирую? Но заявляю, что я аспект. Дайте мне уже логоса, пора. Вы не видите, вот тут мне логоичность эманируется. Давайте мне. Помните, я вам рассказывала, меня в туалете поймали на съезде. Дайте мне логоса срочно. Кому обратиться, что мне логоса дали? Чем на предложение мое, давайте выйдем и поговорим в другом месте. Потому что тут очередь и вообще за другим люди пришли. Нет, давайте, мы тут вот, и меня так обратно, давайте там. Но это же уже говорит о чем?
Дайте мне логоса именно здесь, да?
Это говорит о чем? Но когда вот это вот срабатывает, да, человек перестает замечать вообще внешние знаки, определенные условия, неадекватность. И не с точки зрения, что туалет плохое место. Место для раздумий отлично. Но когда стоит очередь желающих срочно туда попасть, потому что маленький перерыв, то это неадекватно. Можно выйти и пообщаться в другом месте. А людям уступить место, и они спокойно пойдут, куда им очень нужно. но это уже первый знак, да, а потом, когда это настойчиво, там еще что-то. Самое главное, да, что вот вопрос, да, когда спрашиваешь, когда там просят, жаждут следующий статус, а как вы разработали тот, который у вас есть? И такой глаза такие. А что, вы надо разработать? Чего вы тут ко мне придираетесь? Я услышала вот в туалете. Чего вы ко мне придираетесь? А как, ничего не сделав по предыдущему статусу? И не выразив это слово, можно двигаться в следующее. Он не будет. Вообразите, я строю здание, хочу сразу крышу. Дайте мне крышу срочно, на чтобы было комфортно жить. А если вы фундамент не установили, этажи не построили, вы где жить-то будете? Сразу под крышей птичка. Так заведите себе скворечник сразу, жить. Будет очень просто вопрос решен. Тебе нужна только крыша. Правда? И вот получается, да, того, что на простом явлении соотношения прав и обязанностей мы теряемся, то все остальное мы воспринимаем либо как то, что к нам придираются, хотя банальный вопрос ракурсом посвящения, что вы сделали. Вот я, допустим, чем больше изучаю посвящение ракурсом взгляда синтеза, тем больше прихожу к удивительному состоянию. Это целая наука. Поэтому, если читали Блаватскую, она когда в одной из своих книг писала о том, как нарабатывались посвящения в предыдущей эпохе, она как раз давала определение. С латинского посвящение – это основы какой-либо науки. Посвящение – основы какой-либо науки. Вообразите, посвящение образа отца. Значит, это основы науки об образе отца, говоря языком Блаватской. Ну или не языком Блаватской, а те, кто первое слово это написал, и такое определение дал, потому что она ссылалась там на других авторов. Так, посвящение человек планеты. Основы науки о человеке планеты. Представляете? Вы учеными становитесь. И что это за ученый, если он не может сказать, чем он занимается? Как мы сразу скажем, что это за ученый? Купил диплом, купил аттестат, купил все остальное дальше там. И купил защиту. И у нас уже не будет доверия к такому человеку. Потому что он все купил, ему кто-то это сделал, а он сам тогда кто? Никто. Статуса не было. Никто. Статуса нет. Соответствующего. Это ясно? Постарайтесь, пожалуйста, вот этим ракурсом, на котором мы спотыкаемся каждый раз. Права и обязанности. Не видите в этом что-то запредельное. Но увидьте хотя бы то простое, что есть. Если я освоила метод рождения свыше, я получила право рождаться свыше отцом, а не только материнским способом, когда, естественно, умираю, рождаюсь. И значит, я имею обязанность, что делать? Рождаться свыше. Обязанность. Значит, мне нужно готовиться, значит, мне нужно что-то делать, хотя в новую глубину рождения свыше отцом. Потому что первично наше физическое тело рождено от матери, материнским способом. Да? А рождение свыше отцом имеет иной принцип и иную возможность нашего преображения. А дальше обязанности расширяются. В смысле, в служении другим статусным. Ты можешь уже не только сама рождаться, а рассказывать об этом другим и предлагать вместе тоже выйти к отцу и родиться свыше. Да? Отцом. Но если ты сама не видишь, что это рождение свыше отцом, то ты скажешь, вот такая практика, быстренько так прочитали, огонь рождения свыше стяжали у отца, так, быстренько эталонный образ отца, вот так, стяжали синтез, все, до свидания, отец. Все, мы сделали практику. Галочку ставим в анкете. Такого-то числа стяжали рождение свыше. Да? А потом глав подразделений ругают. Формализм стяжаний в подразделениях растет и растет год от года. может, на 10-м профессиональном. Ругали глав подразделений. Что все стяжают формально. Владыки фиксируют. Почему стяжают формально? Потому что некогда вникать вообще, а в чем смысл, суть, идея, пламенность, какая рождается той или иной практики, которая потом вами может освоена как метод, только когда вы начинаете уже свободно везде применять. То есть практика на уровне воли духа, ну, метод на уровне света мудрости. То есть у вас мудрость и свет, вы можете объяснить, как это делать. Раскрывая какие-то новые сутевые, смысловые или идейные выражения, которые до этого не видели. Но для того, чтобы вы могли это передать, вам нужно самим тоже что-то сделать, правда? Или вместе с командой в это входить и видеть, или работать самим таким образом, чтобы видеть и передавать это другим. Тогда не может быть формализм, тогда практика живая каждый раз будет. И это будет не только ощущение проживания, а еще это будет открытие. Эврика. Но надо же уметь приобязать, наслаждаться, слышаться. Какое счастье! Или, ну надо же, я обязана жить в России, я гражданка Российской Федерации. Это счастье жить в России или не очень?
Счастье.
Для кого как, да? А обязана жить в России? Напрягается такое сочетание или не очень? А многих напрягает, очень конкретно. И, вероятно, таких больше, поэтому мы никак не совмещаем это явление.
Просто мы не понимаем, что значит обязанность жить в России. Что под этим?
И что под этим подразумеваешь?
Не знаю.
Обязанность жить в России.
Жить в России. Мы даже никуда не тянем.
Нет, это вы идете традицией.
Нет, ну, традиция, но тем не менее.
А не мудростью и светом от отца идущим. А если вот тебе завтра ночью приснится отец и скажет: Маша, надо развивать Америку. Вы слышали вот о других святых там или некоторых подвижниках, когда им там какой-то глаз свыше или что-нибудь еще, вперед. И что? Какая у тебя будет мудрость на это? Какая у тебя будет воля принятия этого? Я не к тому, что надо куда-то ехать. Я к тому, что ситуации всякие разные бывают. Правда? Но если ты сознательно, да, исполняешь вот эту обязанность, то, возможно, у тебя такое... Или вообще не произойдет ситуация, или она развернется, и ты будешь все равно, допустим, гражданка Российской Федерации, ты будешь любить Россию, но если тебе рекомендовано, и ты принимаешь, ты едешь и развиваешь. Точно. 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 При этом ты перестанешь любить Россию? Скорее всего, что нет. При этом ты можешь сохранить гражданство и просто там жить какое-то время. Да, по тем возможностям, которые официально там установлены. Правда? Да. Да, конечно.
Пропал.
И все владыки так вместе пропали, а потом обнаружились на 7-м плане. Паша, не пропадай. Вы увидели, что нужно поразмышлять на вот этой антиномии права и обязанности. Это единство противоположностей. Они две противоречащих структуры, которые никогда вместе быть не могут. Это единство. И когда вы это видите, то вам достаточно легко будет и во внутренней работе, да, вот в освоении возможностей частей и дальше на присутствиях, и во внешней деятельности, в изучении, допустим, Конституции Российской Федерации. и тех законов, которые определяют нашу с вами жизнь, деятельность. Допустим, закон о защите прав потребителей. Там или еще какие-то. Важные? Из этого закона какие у нас права и обязанности? Только не надо, просто задумайтесь, слух не надо. Но даже и внутри нет, ничего-то
права,
ничего нету.
Права потребителя, то есть ты можешь
что?
Предъявлять претензии.
Так, претензии предъявлять.
Не удовлетворяет в качестве
так. Продукции. Вот я купила, ой, ну ладно. Обязанности какие у тебя? Так, не нарушать инструкцию, еще что?
В течение определенного количества времени.
Жалобы предъявлять. А если у меня есть право на жалобу, я могу жаловаться? Или не очень? Вот, и мы все определяем, что не надо. Правда? Пусть и дальше гадят, но ничего страшного. Мы потерпим. Ну, ах, чего такого тут? Ну, подумаешь, нагадили они. Там сделали некачественную продукцию и продолжать дальше. Ну, ничего страшного. Я потерплю. Как-нибудь справлюсь. Правда? Да все справимся, мы всю жизнь привыкли терпеть. Что тут такого? Я вам предлагаю другой взгляд, непривычный, да? В продолжение того, о чем мы говорили. Что если я имею право предъявить претензии, я обязан это делать или не обязательно? Мы все считаем, не обязательно, потому что мы не хотим ругаться, мы не хотим отстаивать свои права, потому что обязанности предполагают, что я отстаиваю свои права. А мы не хотим отстаивать свои права. Почему? И у нас там масса причин, почему мы не хотим. Правда? И не делаем это. И так во всем. Потому что я тут не захотела, там не захотела, тут не захотела. И, извините, уже никакого статуса у меня не осталось. Потому что я для себя и для всех никто. Потихонечку стала. Только сижу, терплю, как мышка в норке. Это я не конкретно, да, к Маше, а вообще вот к нам. Потому что у нас у большинства такая позиция, ну ничего, потерпим.
И почему-то слово «жизнь» вертится. Это видно отношение и к жизни.
И к жизни, конечно, потерпим.
То есть жизнь
уходит, остается просто существование.
Да.
Мы просто существуем. Поэтому как в грузинском анекдоте. Умер тогда-то, ой, точнее, родился тогда-то, умер тогда-то, жил 2 года. Вы живете или существуете? Вот это вопрос. Правда? Вчера стяжали виды жизни. Права и статусы, они определяют нашу не только определенную глубину и степень восхождения, но еще и жизненность каждого из нас. Мы чем живем? Потому что все, что перевела в естественность, что из посвящений, что из статусов, это стало моей жизнью. Я так живу. Мне это естественно. И если мы научимся соблюдать собственные права, не нарушать права других, то, наверное, у нас изменится жизнь. В любимой стране. Для всех станет естественно. Но с кого-то должно это начинаться. Да, кто, если не я? Это каждый. Значит, будет тогда это меняться? А когда каждый пускает это на самотек, ну ничего страшного. При этом я не говорю, что надо там хамить, ругаться, там еще что-то. То, чего обычно все говорят на первом месте, да, причина. Не хочу ругаться. Ну не ругайся, говори спокойно. Ну что, что на тебя ругается? А ты не ругайся. Не обязательно уподобляться. Правда, сложные моменты поднимаются посвящение. Посвящения они такие, всегда были и будут. Никогда спокойно никто не живет с посвящениями. Потому что всегда будет вот этот внутренний. Как это сказать? Чтобы вы спокойно это восприняли. Знаете, так вот помягче. Кайф духа. ну, в данном случае более подходящее слово, экстаз духа, потому что он не может жить спокойно. Он уже все время интрига, все время на грани, но адекватная. Не насилие, не разрушение, не убийство, а адекватная интрига, когда каждый раз следующее что-то. И тогда интересно духу. Он тогда живет, и мы тогда живем. А теперь наша задача дух организовать огнем и синтезом, найти свою скорость адекватную и двигаться. Но с учетом прав и обязанностей и соответствующей действенности статуса. Ну, теперь мы стяжаем меч ученика и тело, синтез тела ученика. Да, у нас пятый синтез тела называется синтез тела ученика. Соответственно, меч у нас больше будет акцентом на посвящении, хотя может быть и статусе. Может, как-то это будет там синтезировано, это уже вот эко кутхуми определить. Соответственно, есть еще инструменты. Вот вчера, по-моему, я говорила, да, что вышел регламент уполномоченных, и там второй пункт, все о личных стяжаниях. Соответственно, там инструменты подробно прописаны, какие нам нужно лично выйти и стяжать для того, чтобы учиться ими действовать. Соответственно, вот меч — это один из инструментов, и у нас будет много разных мечей на разные поручения, разные виды деятельности. Поэтому в общем называется инструмент меч, а виды деятельности, которым организуются, разные. Соответственно, каждый следующий более высокий меч, он будет синтезировать в себя разные. Поэтому это не будет как в фильме, по-моему, «Люди в черном», когда там распахивает так, вам какое оружие? И там висят всякие. То есть он один, острием вверх. Обычно обоюдоострый меч, соответственно, фиксируется или в позвоночник. Есть виды мечей, которые настолько объемные, что они в позвоночник не могут встать, и они встают во все тело вышестоящее. То есть от северного полюса и дива каждого до южного. Ну и, соответственно, там мощь дается на действие этим мечом. Рукоятка. И увидите, да, вот все воспринимают эти инструменты материально, да, они материализуются перед вами, но при этом это концентрация синтеза огня, воли и духа. То есть любой меч оформляется духом, а внутри несет нить синтеза, соответствующую концентрацию огня и воли. И это концентрированная воля Отца в вас. Поэтому говорится, что меч — это всегда какое-то определенное поручение с правами и обязанностями. В данном случае разрабатывать то, что необходимо. Если это меч посвящения, значит посвящение. Если меч статуса, значит статусы. Но статуса, Владыка говорит, что скорее всего нет. То есть вы когда получаете статус, вы меч согласно статусу уже индивидуально стяжаете. А вот посвящение — меч стяжаем. То есть для разработки посвящения. Раз для разработки посвящения, то не надо ни за кем с ним бегать. Это понятно? Уже есть любители, а дайте я побегаю. Опыт прошлых воплощений, когда вы там на коне скакали с мечом. Преобразите этот опыт и будьте современным человеком. Меч, еще раз, это концентрация воли духа, который, выходя из вашего тела, трансформируется в меч. Мечи могут иметь какие-то определенные там изменения конфигурации. Да? То есть если в интернете наберете там слово меч, там вы увидите всякие разные нюансы, там где-то заостряется, где-то сужается, где-то еще что-то происходит, но, как правило, он достаточно стабильный. Могут быть там какие-то надписи, если вдруг таковой у вас необходимость появляется, но это уже личное, индивидуальное своеобразие. Соответственно, с мечами мы выходим тренироваться к Владыке Дзе, я вам сегодня про него говорила. Он служит в управлении синтеза и дива Владыку Тхуми Фаин, соответственно, там вы его и найдете. Выходите к Тхуми Фаин, просите возможности тренировки с мечом, Владыка приходит и, соответственно, вас забирает в соответствующий зал. Владыка обучает не только мечу, но могут быть и иные виды тренировок, но не так, как в китайских боевиках. Летаем! О, я так умею! Хотя на здоровье, если вы дойдете до такого уровня мастерства. Но вот то упрощение работы с мечом, которое там дается, вероятно, это не тот вариант, который вам сразу нужен. Но здесь увидите, что даже если вы вот так летаете, но не в своей голове, а действительно пришли в зал, И действительно, вы начинаете тренироваться, выполняя те виды упражнений, которые вам показывает владыка Дзэй или кто-то из его учеников. Вы при этом там, вот увидите, пожалуйста, также потеете,
да,
также устаете. И физическое тело при этом тоже должно, потому что это, нарабатывать этот опыт, что физическое тело, может быть, не вспотело, но также начинает там или дышать, как если бы вы там бегали долго или прыгали, или что-то еще. Поэтому учитывайте, пожалуйста, вот этот момент. Если у вас ничего не происходит, это в вашей голове все произошло. Значит, никакого опыта вы не получили. Но нарабатывая, вам становится действительно все легче и легче. У вас, ну, допустим, если я работаю с мечом посвящения, у меня начинает активация соответствующих посвящений. Первого, второго, третьего и дальше. То есть я вроде тренируюсь в зале с владыкой Дзэем, но при этом у меня еще нелинейно идет активация духа на разработку посвящения того или иного. Не буквально, нелинейно, но это происходит. Раньше мы стяжали, допустим, меч каждой части, чтобы вывести части из недееспособного состояния какую-то первичную дееспособность. Мечом части потренировалась у владыки Дзэя, впитала активность воли духа, меча соответствующей части, активирует эту часть, и она у меня наконец из спящего состояния огнем синтеза переходит в дееспособность. Это метод, который уже наработан. Если на перспективу вы чувствуете какую-то часть вам, ну никак не разработаете, не получается, можно попросить у владык меч этой части. В каждом управлении может быть свой меч, соответствующий концентрации синтеза огня, воли и духа. Это ясно? Но тренируют первично всех владыка Дзэй. Потому что у нас все-таки восхождение синтезом и ведет нас восхождение синтезом владыка Кутхуми. Владыка Дзэй служит у владыки Кутхуми, значит, они работают вместе над тем, чтобы мы восходили синтезом. Так что не забывайте об основной цели. Потому что если мы увлекаемся волей и духом, мы можем застрять в некоторых состояниях, которые нам будут мешать двигаться дальше. Более того, мы будем утяжеляться, потому что для огня и синтеза дух и воля – это материя. Отсюда и вот эта материализация, да, в виде меча. Поэтому тренироваться с мечом и на будущее записывайте, какие мечи, где, то есть на каком синтезе вы стяжали, в каком управлении. Когда потом вы пройдете 32 в перспективе, вы сядете однажды и скажете, какие же мечи-то у меня есть. Это проблема сейчас многих. Где, какие мечи я стяжала, что у меня уже сдается, потому что периодически, да, я исполнила какое-то поручение, я мечтала. Ну, допустим, меч статуса. Вы были ипостасью, стали аспектом, значит, меч ипостаси надо сдать. У вас остается меч какой-то. Если вы вошли в аспект, значит, меч аспекта. Это понятно? Непонятно. Но на будущее имейте в виду. Допустим, вот сейчас, кто включился вот, по тому регламенту, о котором я говорила, да, пункт второй, там тоже есть стяжание меча, согласно вашим полномочиям. Это на год стяжается меч. В конце года вы все сдаете. И отчитываете, что вы сделали по этому поводу. Но уже по виду меча будет видно, что вы с ним делаете. Потому что если меч вы не тренируете, или... Ну, в данном случае, да, вот звучит очень точно, да, меч вы не тренируете, а он вас, то он будет ржаветь у вас в позвоночнике. И когда вы будете его доставать, это будет видно. Более того, несчастные мечи, в смысле, чем они несчастные? Если вы их тренируете, они вам помогают преобразиться. Если вы их не тренируете, то они откуда берут вот эту ржавчину? От вашего остеохондроза. То есть их задача нам помогать, это же инструмент. А так как мы не работаем ничего со своими состояниями позвоночника, а он пытается взять это на себя, потому что он часть нас, отсюда у него ржавчина. И мы могли бы себе помочь, Она ничего не делает, потому что некому. Ну или чаще всего, да я вообще не понимаю, что тут делать с этим мячом. Скажите, тоже тренироваться с мячом куда-то ходить. Я уже старая, больная, немощная. Какие мячи вообще, что? И вообще я против насилия. Это не раз слышала, да, что с мячом почему не тренируешься? Я против насилия. Какое насилие? Там помахали, питали в позвоночник, и вас отстраивает изнутри. Да, тренировки могут быть разные, но поверьте, вас не допустят к сложным видам тренировок, если вы чего-то боитесь или не хотите. Вас никто заставлять не будет. Это уж однозначно. Проблема в том, что мы не знаем, чего сами хотим. А некоторые так склонны к мазохизму, что ищут, где бы меня помучил кто еще. Есть такой философ, психолог Эрих Фромм, у него есть, и не только у него, там у другого психолога Франкла есть «Бегство от свободы», а у вот этого Эриха Фромма, не помню название книги, тоже что-то со свободой, о природе мазохизма и садизма. Вот кому интересно, почитайте, потому что вот чем больше вот этих психологов всяких читаешь, тем больше понимаешь, как много нас. Тех, кто склонны или к мазохизму, я имею в виду служащих синтеза. Ну, помучите меня, ну мне так хорошо. Вы так не говорите, но стиль поведения предполагает, что вы обязательно ищете, кто бы вас помучил. То есть ищите своего садиста. И говорите, это так плохо, это так плохо.
Счастливое выражение.
Да. Почитайте. Может быть, себя узнаете, потому что в разных группах рассказываю, а все записывают. Это про нас, кто честный. Я не говорю, что про всех, совсем не обязательно. Но статистика показывает, что мы очень склонны вот в этом терпении. Постоянно, бесконечно. Не в работе над собой, а когда мы задавливаем, терпим, задавливаем. Это что называется? Называется мазохизм. Научный термин. И либо мы сами в одном флаконе, сами себе садисты и мазохисты. Или к нам притягивается кто-то, кто будет нас мучить. Тогда это какие-то родственники наши или друзья наши, которые будут постоянно нам помогать получить свою порцию счастья. А мы будем говорить, какие они ужасные, какие они плохие. Вот так. По-другому не можем. Так, в перспективе того, что начиная тренироваться с мячом, у вас таких состояний не будет. Но тренироваться надо хотя бы раз в неделю. Потому что меч стоит на страже, защите наших частей, чтобы мы были человеком, и никто не смел посягать на наше право быть человеком. И обязанности. Помните, Баранкин, будь человеком. Обязанность это быть человеком, если мы становимся человеком. А значит, нужно защищать. Потому что есть те, кто посягают на наше право быть человеком и подставляют нас, чтобы не были человеком. Я понятно говорю? Сейчас очень много тенденций, в том числе, допустим, вот этот Эрих Фромм, он еще в 50-е годы во Франкфурте он жил, писал о проблеме, которая может активно нахлынуть и захлестнуть Европу вот этими гей-парадами и прочим. Тогда это еще было запрещено, когда он писал, но он говорил о той проблеме, которая возникает, когда такие люди не способны любить, хотя они заявляют именно об этом. И поясняет, почему. А это подстава, чтобы те, кто такими становится, не были человеком никогда. Потому что у них душа в этот момент уходит. А без души ты кто? Животное. И есть животные, которые стремятся стать человеком от того, что живут вообще не человеком. И отчеловечиваются. Есть люди, которые не хотят быть человеком, с удовольствием подставляются и переходят в разряды внешне человека, а внутри уже другое существо. Я понимаю, что каждый скажет, мне это не грозит. Но мы никогда не знаем.
Никогда не говорим.
100% наших накоплений, и через что к нам придет очередной сюрприз, с которым нужно работать. Не пугаться, а работать. Практика. Выжигаемся всем объемом накопленного синтеза и огня. Выжигаемся концентрацией синтеза, который Владыка Кутхуми фиксировал. Вот этой темой последней. Работа с мечом. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми по имени метагалактического проявления. Переходим в зал к изначальным владыкам Кутхуми по имени метагалактического проявления 64-го управления синтеза, изначального дома, изначально ждущего отца, метагалактического проявления 4032-го вышестоящего метагалактического присутствия. В зале, в ипостасной форме, ипостаси пятого синтеза, проявляясь пред отцом, синтезируемся с отцом. Синтезируя с Хун изначальных владык, стяжаем цельный синтез изначально стоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас итоговой практикой пятого синтеза изначально стоящего отца. Стяжаем цельный синтез, синтез тела ученика изначально стоящего отца. Стяжаем цельный синтез меча посвященного изначально стоящего отца. И стяжаем цельный синтез огонь, условия и системность явления человека изначальности 181-го, изначального проявления изначально стоящего отца. Стандартом пятого синтеза. И возжигаясь всем стяжённым, переходим в зал изначально стоящего отца метагалактического проявления на 4096-й вышестоящее метагалактическое присутствие. Проявляясь в зале пред изначально стоящим отцом метагалактического проявления, синтезируемся с Юху, стяжая синтез изначально стоящего отца, синтез тела ученика изначально стоящего отца. Стяжаем ядро синтеза, синтез тела ученика. Стяжаем 256 оболочек, фиксирующего по коже синтез тела ученика. Стяжаем 64 системы синтез тела ученика в активации, в взаимокоординации с грально образующими силами, 64 системностью их базовой и в перспективе в их координации сил синтез тела ученика, который вы нарабатываете ученичество, учебой, в том числе и ночной, дневной. Координации в перспективе силами престолообразующими, сердечнообразующими и окообразующими. И синтезируем синтез тела ученика, синтез тела человека изначальности, человека проявления, человека метагалактики и человека планеты, вошагая синтез пяти синтез тел и пока четырех частей синтез образа души, слова отца и образа отца. Окончательно итоговой этой практики стяжания играли изначально настоящего отца. И синтезируя сухом изначально настоящего отца, мы просим изначально настоящего отца меча посвящения в разработке посвящения соответствующей концентрации синтеза огня воли духа каждому из нас в освоении и разработке посвящения мечом. И пред каждым. Меч зависает в данном случае горизонтом. Правой рукой берем за рукоять меч. И настройтесь, когда вы берете меч, продолжает висеть перед вами. Вы настраиваетесь и встраиваясь в ту концентрацию действия мечом, которая приводит вас к четкости действий, которые вы совершаете этим мечом. И вы салютуете сначала мечом отцу. И затем сквозь руку впитываете вот эту концентрацию синтеза огня, воли, духа. Позвоночник каждого из нас. Острием вверх, рукоять в основании копчика. Выжигаемся мечом посвящения. Далее синтезируя сухом изначально настоящего отца, стяжаем прямой источник книги пятого синтеза изначально настоящего отца. И выражение этой концентрации синтеза. Стяжаем стандарт пятого синтеза. Стяжаем цельный огонь. И цельный синтез пятого синтеза изначально настоящего отца. Стяжая 181 октильон огня и синтеза изначально настоящего отца. 181 изначального проявления. Стяжаем 181 октильон ядер синтеза изначально настоящего отца. 181 изначального проявления изначально настоящего отца. И вмещаю вот этот стандарт синтеза и огня пятого синтеза изначально настоящего отца. Переходим в зал книг синтеза цельного курса подготовки к владыкам, изначальным владыкам Кутхуми Фаи. Синтезируя сухом владык, стяжаем синтез, цельный синтез книги пятого синтеза изначально настоящего отца. И просим изначальных владык выдать книгу пятого синтеза каждому из нас для работы с ней в течение месяца. получив книгу в руки, выжигая синтезом книги пятого синтеза, настраиваемся на максимально высокое ваше здание, соответственно, у служащих. Вы знаете, где, соответственно, все остальные. То здание, в котором мы работали, начиная с первого синтеза. Переходим в кабинет или служебного для служащих, или частного здания для ипостаси пятого синтеза, кто не служит. Даже если вы не помните, где, настроитесь, и вы перейдете в этот кабинет. В кабинете подходим к столу. Кладем книгу пятого синтеза на стол. У кого книга четвертого синтеза не сдана была, как мы определялись, да, в конце месяца, спустя месяц работы. Соответственно, возьмите ее, сейчас дадите, у кого книга сдана. Вы должны были вышестоящим телом, даже если физически забыли, не вспомнили, вышестоящим телом могли сдать. Но мало ли что. Соответственно, у кого книги четвертого синтеза, возвращаемся в зал, где хранятся книги цельного курса подготовки. С благодарностью книги. Сдаем. Соответственно, все уже вместе просим изначально владыку Ткуми Фаи обучение работе с книгой пятого синтеза изначально читающего отца в работе с ней в течение ближайшего месяца. И далее просим изначальных владыков ровно через месяц вызвать нас и помочь нам сдать книгу пятого синтеза. Уже в августе у служащих, ну так, условный, но отпуск. У владык отпуска не бывает, если там мало ли такие люди ходят. А у нас может быть у служащих синтез. Поэтому в августе мы с вами не встречаемся. Там у нас обычно август — это съезды. Съезды Индива, съезды региональные, поэтому смотрите, где, какие, приезжайте на региональные съезды. Поэтому ровно через месяц постарайтесь книгу сдать. И не ждите, что вас кто-то командно соберет, то есть вы сами вспомнили вышестоящим телом и сдали. И теперь все вместе возвращаемся к изначально стоящему отцу метагалактического проявления. Проявляемся в зале перед изначально стоящим отцом. И вышагая стандартом пятого синтеза изначально стоящего отца, продолжаем итоговое стяжание. Синтезируя схум изначально стоящего отца, мы стяжаем 256 ядер синтеза изначально стоящего отца, частей человека 181 изначального проявления. Стяжаем соответствующие виды субъядерности, соответствующими объемами огня, соответствующих изначальных присутствий 181 изначального проявления. И стяжаем 256 частей человека 181 изначального проявления. Вмещаем, выжигаемся. Цельности синтеза частей. Синтезируя схум изначально стоящего отца, стяжаем человека 181 изначального проявления. Категория видов человека — это у нас человек проявления. Выжигаемся и являем собой человека 181 изначального проявления перед отцом. И далее, синтезируя схум изначально стоящего отца, мы стяжаем грааль изначально стоящего отца, пятую часть изначально стоящего отца, потом ее эталонным явлением. Сотворенным в нас изначально стоящим отцом этим синтезом. Синтезируем с теми частями, что стяжали предыдущими синтезами. У нас получается 5 синтез тел и 5 частей. И стяжаем в изначально стоящего отца синтез вот этих 10 частей. 5 базовых частей и 5 синтез тел. И возжигаемся вот этой концентрацией синтеза частей у нас. И далее, синтезируя схему изначально стоящего отца, стяжаем ядро синтеза 5 синтеза изначально стоящего отца. Возжигаем с этим ядром синтеза, синтезируя с предыдущими, и стяжаем все, синтезируя схему изначально стоящего отца, пятеричное ядро синтеза. Возжигаем все. И благодарим изначально стоящего отца за возможность восхождения пятым цельным синтезом изначально стоящего отца. Благодарим изначальных владыку Тхумифаи за допущение и подготовку нас к этому синтезу. Возвращаемся в физическое присутствие. И в диво каждого разворачиваем все стяженное, возожженное в каждом из нас. Синтез 5 частей базовых, 5 синтез тел. Стандарт 5 синтеза, соответствующим объемом 181 октильона синтеза огня, ядер синтеза, 250 шестерицей человека, 181 изначального проявления. Ядро синтеза 5 синтеза и пятеричное ядро синтеза, которое синтезирует 5, даже если у вас какого-то из них нет. И эманирует все стяженное, возожженное в изначальный дом, изначально ждущего отца. Эманирует в сферу подразделения логоса изначального дома, изначально ждущего отца, 174-й изначальности, или к телепорту. Эманируем в сферу и дива каждого вокруг нас. И выходим из практики. Это 5-й синтез завершен. И минуточку буквально. Вот по всем материалам 5-х синтезов вы найдете, да, что 5-е причинное присутствие, это присутствие, которое насыщено причинами и следствиями. Так как от тех старых причин и следствий уже в современном 5-м метагалактическом присутствии нету, соответственно, вы идете иным путем метагалактическим, нежели то, что привычно в планетарной жизни и плановом выражении высшего манаса причинного. Соответственно, можно всех вас и нас поздравить, да, с тем, что для вас перестает этим синтезом действовать условия кармы, если кто-то на эту тему зацикливается. Почему? Потому что как только вы начинаете искать смыслы, сути и прочее, вы выходите из тех вот старых причинно-следственных взаимодействий, и вот это условие кары как несознательного действия у вас уходит. Поэтому в синтезе вы можете услышать выражение, что те, кто восходит синтезом, кармы не имеют. Но это не означает, что не нужно работать с теми причинами и следствиями. Но, к сожалению, опыт, который сложился в человечестве, заключается чаще всего в чем? Что нужно ее все отработать. Соответственно, печальный удел всех, кто ее отработает. Почему? Потому что не будет ни одной причины, чтобы жить дальше. Развивать, радоваться, двигаться, восходить, преображаться и так далее. Поэтому никогда не ставьте себе цель и не ставьте смыслом жизни отработать всю карму в смысле убрать все причины, чтобы жить. Нужно искать более высокие причины, более высокой жизни, более высоких смыслов, а не тратить время на то, что было когда-то очень актуально и дальше накрутили уже всякими глупостями в пятый раз. Поэтому вот кратко о том, что многих очень волнует. Всем спасибо. В сентябре 6-й.
Не в августе, а в сентябре.
В августе синтезов не бывает вообще. За все эти годы не было ни разу.
Ну, забыла. Отпуск.
Служащих синтезов. Я служащий синтезов.